Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы предлагаем вам прослушать радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с историей семьи Дирксена Якова Францевича, а также вы услышите свидетельство брата Антонова Ивана Яковлевича. Дирксен Яков Францевич, отец большого христианского семейства, служитель церкви Аполлоновка Омской области, отошел в вечность в возрасте 61 года в лагере в городе Змеиногорска Алтайского края 2 июня 1985 года. За 9 месяцев до окончания пятилетнего заключения, отбывая уже третий срок. Простой, скромный, но верный служитель Божий. При всех скорбях, при всем том, что ему пришлось пережить, он обладал даром утешения. За этим утешением к нему шли. Это утешение получали. Слово его, простое и сердечное, имело действие не только потому, что исходило из уст страдальца. Будучи сам утешен Господом, он от избытка полученной радости мог утешать других. И это было не просто одним из дарований человеческого духа. Это было плодом Духа Святого. Даже жена, которая при извещении о внезапной смерти мужа была в неутешном горе, увидев его почившим, утешилась, ибо по его лицу поняла, что он в мире. Действительно, печать действия Духа Божьего была на нем, как и на мученике Стефане, когда он, утешенный Господом, в свой последний час воскликнул: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Иногда встречаются верующие, которые, ссылаясь на особенности обстоятельств, считают, что если они не будут активно защищать истину Христову, то общие для христиан гонения обойдут их стороной. Но мы хорошо знаем, что Бог нигде не сказал: «Будьте умеренно благочестивы». Бог никогда не призывал: «Будьте умеренно преданы» или «расчетливо жертвенны». Наоборот, Слово Божье призывает трудиться по силам и сверх сил, любить Господа всем сердцем, всей душой, даже до смерти. И такой жизнью жил наш возлюбленный брат. Для многих из нас ранее было неизвестно, но стало родной по звучанию «Дорф Аполлоновка», в переводе с немецкого «Деревня Аполлоновка», откуда прозвучал спокойный, но твердый голос Якова Францевича и его братьев-подвижников по страданию. «Нужно быть там, где Господь ставит святых своих. Мы призваны переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа. И в духовной брани, когда Господь зовет отстаивать истину Его, не должны чуждаться даже самого сильного накала». Таким он и запомнился, верный и истинный служитель Иисуса Христа в церкви Его. Яков Францевич Дирксен родился 9 марта 1924 года в деревне Аполлоновка Омской области в большой христианской семье. Отец его, ревностный проповедник Евангелия, был арестован в 1937 году и, будучи верным Господу, домой не вернулся. Он умер в омской тюрьме. Яша, рос 9-м ребенком в семье. В детстве он с родителями молился и очень любил рассказывать духовные стихотворения, но когда вырос, все оставил и увлекся стихиями этого мира. И все же духовное попечение, которое с большим постоянством нес в свое время отец, не прошло бесследно. Когда в 1948 году Яша женился на девушке Екатерине Брель, тоже из христианской семьи, и начал самостоятельную жизнь, то рассуждал так: «Если мы не будем молиться, как научены родителями, то как же научатся молиться наши дети, которые будут у нас?» Поэтому в молодой, тогда еще не христианской семье был заведен порядок – совершать молитвы перед едой и перед сном по родительскому обычаю. В 1952 году в их местности началось духовное пробуждение. В деревню Аполлоновку приехал молодой 24-летний проповедник Регер Яков. Желающих слушать Слово Божье собиралось очень много. После проповеди всегда были кающиеся души. В общей сложности около 50 душ обратилось тогда с покаянием Господу. В их числе была и молодая чета Яша с Катей. После уезда брата в молодой образовавшейся группе верующих не было ни одного проповедника, а жажда слышать Слово Божье была велика. Хотя организованные богослужения еще не проводились, но собирались по домам узким кругом друзей и молились. Возревновав о проповеди Евангелия, Яша стал изучать Слово Божье. Все свободное время, дни и ночи, он читал Библию и, исследуя ее, полюбил всей душой. Вскоре он стал ревностным проповедником. Его беседы с интересом слушали жаждущие души. Прошел год. Молодые Дирксены еще не приняли крещение, а Яшу уже предупредили: если он не прекратит проповедь Евангелия, будет арестован. Ввиду таких угроз их решение было единодушным – оставаться верным учению Христа. Вскоре ночью к ним в дом пришли работники спецорганов с собаками, и Якова Францевича арестовали. Его спрашивали: «Ну как, будешь проповедовать?» Он отвечал: «Конечно, буду». Был ответ: «Тогда будем судить».
старинной русской были, и в острог угрюмый тесный сердце вольное сокрыли. Сердце, сердце, прочь тревогу, будем жить и верить будем. Мы с тобою служим Богу, и в тюрьме послужим людям. Сердце, сердце, прочь тревогу, будем жить и верить.
И вот 8 февраля 1953 года за проповедь Евангелия он был осужден на 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отправили отбывать заключение на Джесказганский медный рудник. Дома осталась жена с тремя детьми. Младшей Кате было всего 3 месяца. Так начались первые страдания за имя Господа Иисуса Христа. Семья Дирксенов жила в то время в крайней бедности. Ютились в землянке, голодали, не было одежды и обуви. Из личного имущества для конфискации нашли лишь единственные брюки и рубашку. Поэтому, когда через небольшой промежуток времени некоторые заключенные вместе с Яковом собрали немного денег и выслали для пропитания его семье, да и из вещей выслали бушлат, суконное одеяло и резиновые сапоги, это было величайшим богатством и несказанной радостью для гонимой христианской семьи. Из 25-летнего срока брат отбыл в заключении только 3,5 года и был реабилитирован. По возвращении из УС Яков Францевич сразу принял крещение. А после крещения был рукоположен на служение пресвитера церкви. В это время богослужения в Аполлоновке, хотя и проводились, но с большими притеснениями. В землянке Дирксенов обрезали провода, лишая освещения, а самого Якова Францевича исключали из совхоза, принуждая отказаться от веры в Бога. Прошло 16 лет. Церковь за этот период заметно выросла и укрепилась. Семьи верующих обычно многодетные, поэтому на собраниях всегда присутствовало много детей. Этот факт, конечно, не мог не волновать атеистов. И вот новый арест служителей. 2 июня 1972 года Яков Францевич был взят прямо с работы. Он пас совхозный скот и в наручниках увезен в район. Вместе с братьями Вал и Фаст его обвиняли по статье 142, часть 2 УК РСФСР за присутствие детей на богослужениях. Но неожиданно назначенный на 11 августа суд был отменен, так как началось новое следствие, чтобы осудить братьев по статьям 191, часть 1 и 227, часть 2 УК РСФСР. 21 ноября 1972 года состоялся суд, и Яков Францевич был осужден по этим статьям на 5 лет лишения свободы. Дома осталось 10 детей. Младшему Ване было 3 года.
И вопрос лежит на сердце глыбой. Детям ли нести тяжелый крест? радостных улыбок, взята вместе с папой под арест. Сколько детских радостных улыбок, взята вместе с папой под арест.
Долгий и томительный год разлуки. И одно только утешение в Боге, и единственная возможность беседовать с родными – письма. Не бойтесь, братья-моряки, хоть грозен бурный вал, но вот уж видны маяки, и свет их засиял. Уж видны там берега, близок конец скорбям. Писал он в одном из своих многочисленных писем домой.
Не бойтесь, братья моряки, хоть грозен бурный вал, но вот уж видны маяки, и свет их засиял. Уж видны там берега, будет конец скорбя.
Очень часто пою я эту ободрительную песню. Уж недолго, мои возлюбленные, и мы испытаем ту великую радость, которую Бог предусмотрел и приготовил для всех нас. Каждый раз, когда я пишу вам письма, возлюбленные, я ощущаю духовную радость и духовное общение со всеми вами. Временно забывая земной шум и страдания, возношусь к вам ввысь, к вечной жизни, к вечному утешению. Меня всегда радует и утешает то, что все письма, которые я получаю отовсюду, говорят о том же. Как все-таки сильна вера страдающей церкви сегодняшних дней? Это прямо чудо перед глазами всех и особенно перед теми, которые преследуют и гонят ее. Это были выдержки из письма брата Якова Францевича. И вот снова наступил долгожданный час освобождения. В июне 1977 года Яков Францевич вернулся к любимой семье, родной церкви. Верный и преданный Господу, он сразу включился в духовный труд на побелевшей ниве Господней, о которой часто тосковал, томясь в неволе. И снова штрафы, преследования, угрозы. Но духовное служение Яков Францевич всегда ценил больше всего. Особенно придавал он значение свидетельству о Христе. С большой картой «Божий план спасения» он ездил по деревням, чтобы рассказывать грешникам о Божьей любви. Работая над Словом Божьим, он всегда записывал свои мысли. И вообще писал очень много, когда просиживал целые ночи. Последнее время, находясь на свободе, он говорил жене: «У меня очень мало времени. По хозяйству надо делать только самое необходимое, чтобы выкроить побольше времени для духовной работы». Его любимый гимн был: «Господь, мое желание, у ног Твоих всегда пребыть и в полном послушании Тебе, Спасителю, служить». 17 марта 1981 года Якова Францевича арестовали в третий раз, придя за ним на дом. В присутствии милиционера он собрал свою семью и сказал, что без молитвы он из дома не пойдет. Семья склонилась на колени, и все горячо молились Богу. Потом стали провожать его. Сердце родных чувствовало долгую разлуку с любимым отцом. А милиционер успокаивал: «Что вы плачете? Чего вы боитесь? Мы повезем его только на беседу. Потом он вернется». Но брат уже больше не вернулся. 14 мая 1981 года в Иссык-Кульском народном суде за проповедь Евангелия и верность Господу четверо христиан были осуждены на различные сроки заключения. Среди них был Яков Францевич Дирксен. Родственников в зал суда не пропускали. Подсудимым не дали сказать ни защитного, ни последнего слова. Когда Яков Францевич хотел сказать последнее слово, то успел только спокойно и громко произнести слова Священного Писания: «Блаженны изгнанные за правду». Судья прервал его: «Подсудимый Дирксен, замолчите, лишаю вас слова». Прокурор запросил дать 3 года лишения свободы. Судебная коллегия удалилась для совещания. После перерыва судья зачитал 5 лет лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима с конфискацией имущества. А конфисковывать-то было и нечего. Многодетная семья жила бедно. Сначала Якова Францевича отправили в Омский лагерь, где отбывал срок Михаил Иванович Хорев. Но радость общения была недолгой. Осенью Якову Францевичу сделали операцию по удалению грыжи, и вскоре в спешном порядке он был отправлен на этап, несмотря на то, что рана его еще не зажила. Перед этим ему и брату Валу, который отбывал заключение в соседнем лагере, сказали, что они будут отправлены домой, и выдали им обходные листы. Братья весьма радовались этому. Вал даже раздал всю свою зимнюю одежду, а Яков Францевич, садясь в воронок, тепло попрощался с заключенными. И вдруг прапорщик поразил его словами: «Ты поедешь в Барнаульскую десятку, откуда ты живым не вернешься». Встретившись в Омской пересыльной тюрьме, брат Вал с радостью сообщил: «Яша, мы едем домой». «Сейчас я тебе расскажу, куда мы едем», — ответил Яков Францевич. «Нас везут в Барнаульскую тюрьму на десятку». В барнаульской тюрьме Якова Францевича часто перемещали из одной камеры в другую. Подсаживали людей, которые следили за каждым его шагом. Затем отправили в Змеиногорск Алтайского края. Обстановку там создали невыносимую. Заключенные заранее были настроены против брата. Они его еще не знали и были на него весьма злы. Несмотря на незажившую после операции рану, его поместили на 2-й ярус коек. Один из преступников, отрубивший дочери руки, а жене голову, угрожал сделать то же самое и Якову Францевичу. Но через 1/2 года, когда заключенные лично познакомились с ним, увидели его сердечность и доброту, мнение о нем резко изменилось. Его стали уважать и сердечно называть «Святой Отец». Некоторые просили помолиться об исцелении их болезни. Даже тот, кто раньше угрожал и всячески издевался над братом, теперь попросил прощения за все свои злые поступки. «Я никогда ни у кого не просил прощения», — говорил он. Но Яков Францевич сумел и его смягчить. По прибытии в лагерь ему дали свидание с родными. На него страшно было смотреть, кожа до кости, вспоминали они. В то время лагерное начальство говорило: «Здесь ты скоро откажешься от своих убеждений. Были здесь всякие, и все отказались. И ты откажешься». Яков Францевич ответил: «Я от веры в Бога никогда не откажусь, даже если за это и жизнь придется отдать. Я должен свидетельствовать о Боге всем». За несколько месяцев до извещения о смерти писем от него не было. Только в мае получили одно письмо, в котором он сообщал, что совсем не получает писем. И когда после смерти отдали родным принадлежащие Якову Францевичу вещи и переписку, стало ясно, что письма от него и к нему были задержаны. О его смерти говорили уже по всей округе, а родным еще ничего не сообщили. И только во второй половине дня, 3 июня, из лагеря пришла телеграмма. 2 июня умер Яков Францевич. В выданном свидетельстве говорилось: причина смерти – отек легких, легочная артрия. Но Господь знает не только причину, но и всю правду случившегося. И мы утешены тем, что любящий отец видел и сопереживал скорбь своего слуги. 5 июня тело было привезено родным в Аполлоновку. «Удивительный мир» выражало лицо почившего брата. На устах его запечатлелась улыбка, которая всегда озаряла его лицо в минуты особо радостного настроения духа. Действительно, печать действия Духа Божьего была на нем, как и на мученике Стефане, когда он, утешенный Господом, воскликнул: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога». Воистину, в его благословенной кончине верность достигла наивысшего предела, и поэтому без лишних слов, без сухих назиданий его жизнь и смерть побуждают нас подражать его вере, испытанной скорбями. Как и написано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13:17.
Вот для защиты благовествования или для защиты и дела Божия нужно нам иметь два меча. Это меч Слова Божия основной, который назван Ефесянам, меч Слова Божия для того, чтобы отражать все дьявольские нападки, и меч законы нашей страны. Ну и, кстати, хочу сказать, когда Давид победил Голиафа, он камнем из пращи поразил его голову, эту историю знаете, а его же мечом отрубил ему голову. Он пользовался этими двумя мечами. Вот так и у нас началось. С одной стороны начались суды, гонения, Хмару убили, Кучеренко убили, потом начали судить братьев и сестер по городам, и у нас то же самое, посадили двух братьев и сестру, которая в зале суда начала, была свидетелем Дина Лещенко, обличать прокуроров, судей: «Вы же нарушаете, говорит, закон, и Конституцию нарушаете, и декрет об отделении церкви, и международные права нарушаете все». И ей прокурор сказал, что взять ее из зала суда, из свидетелей, и дать ей срок. И забрали ее, и ей дали 2,5 года. Сроку тоже она отсидела. Ну что, а потом их реабилитировали. Но наши друзья что, постились, молились, взывали прежде всего к Богу, а потом ходатайствовали перед правителями. Писали заявления, вот, писали жалобы, писали высшие инстанции. Ну, эти жалобы все приходило обычно на места, опять уполномоченному, в тот город, откуда писали, а те применяли репрессивные меры ко всем тем, кто написан. Ну и, конечно, братья потом и сестры вынужден был организован совет родственников узников, который писал и имел право ходатайствовать перед правителями за своих родственников. Вот. Ну и ходатайство, одно из ходатайств я вам хочу сказать. Чем кончилось? Кончилось реабилитацией наших узников. Это было в 64-м году. Значит, как решили братья послать делегацию. Делегацию послать в президиум Верховного Совета. Эта делегация была 100 с чем-то человек, 104 или 105. Вот Николая Ильича нет, он тоже там участником был, он бы рассказал. Ну, я знаю по рассказам. Когда они пришли туда, в приемную Верховного Совета, это там на Маховой улице против Кремля было, 104 человека подали заявление председателю приемной. Они, конечно, забеспокоились, что такое, такая масса людей пришла. Ну, подали и сказали, пробыли день там, молились там в приемной. Ну и он, они там уже решали как-то, а потом выходит и говорит, время уже кончается, у нас рабочий день заканчивается, давайте выходите, освобождайте помещение. Ну, братья и сестры сказали, ну хорошо, если у вас такое, мы все равно завтра придем. Первый день вышли оттуда, переночевали там в Москве, молились, вот. А на другой день опять пришли в эту приемную. Ну, а уже на второй день выходить, говорит, мы не намерены, давайте нам ответ. Что там они решали, как решали, ну, приехала к вечеру милиция, наряд, там человек 20, начали вытаскивать. Ну, а там вытаскивать начали, и вытащить 5 человек можно было бы погрузить там в автобус, или увезти в тюрьму, или в психбольницу, да и все, а 100 человек... Не так просто. Там люди собрались, масса людей, что такое приемной тут такое происходит. И они оставили это. Оставили, а потом на другой день уже решили, говорят, хорошо, Микоян тогда был председатель президиума Верховного Совета, Микоян вас примет, но не всю делегацию, вот изберите 5 человек, и через месяц он примет эту делегацию. Ну, братья и сестры помолились и согласились. Через месяц, значит, будет принимать. В это время я дома не жил, встречаюсь с женой, она говорит, приезжал областной прокурор и очень умолял, говорит, меня, чтобы ты пришел к нему для беседы. Они тебя не арестуют. И так, говорит, чуть ли не клялся, что не арестуют. Ну, а так, конечно, при встрече арестовали бы. Ну, я помолился. И у меня было расположение туда идти. Пришел я к нему. Он обрадовался, что я пришел. Значит, и говорит, я очень прошу вас, нам нужно полчаса времени, вот еще тут должны быть товарищи, которые должны беседовать. Мы вас не арестуем. Так, говорит, что мы вас не арестуем. Ну, началась беседа. Около 3 часов. Двое записывали. Ну, надо было им приготовиться. Они задавали вопросы. Вопросы, значит, были такие. Потом я понял, для чего эта беседа. Для того, чтобы Микояну дать сведения туда, чего же мы все-таки хотим. И в этом вопросе вот он поставил, чего мы хотим. Ну, я сказал, чего мы хотим. На основании Евангелия, на основании закона и Конституции, то есть свободно проповедь Евангелия, вероисповедания. Вот больше мы ничего не хотим. Ну, перечислил все там.
Выпустили узников.
Ну да, ну и за узников, конечно, что неправильно осужденные узники. Ну, потом там один такой вопрос задает мне прокурор, этой же областной прокурор. Скажите, как вы воспитываете детей? Ну, вопрос тогда же за детей, 209-я статья, 5 лет и 5 ссылки, конфискация имущества. Последний срок, что мне и давали. Я ему отвечаю. Вы, говорю, задаете мне странный вопрос. Скажите, вы коммунист, вы будете воспитывать детей баптистами? Нет. Ну, я говорю, если я баптист, то ясно, я коммунистами не буду детей воспитывать, а буду воспитывать, какой я есть. Этот второй так вскочил сразу, видите, как он настроен против советской власти. Я говорю, вы не фигурируете этим, вы знаете хорошо, что мы против власти никакой не настроены, мы только защищаем свои религиозные убеждения, больше ничего, вы это хорошо знаете, и никогда против власти христиане не выступали. Но этот прокурор областной его успокоил. Ну и беседа кончилась. Кончилась беседа. А что дальше? Через месяц, в течение этого месяца, значит, приходят наши 5 назначенных братьев: Батурин, Иосиф, Литименко, Лида Говорун от Совета родственников. И кто же 5-й? Ну, в общем, 5 человек. Одна сестра и 5 братьев. Значит, опять хотели применить хитрость. Пришли они сегодня, например, узнать, а на завтра назначена должна была бы эта встреча. А он объявляет, этот заведующий, ну, наши предвидели, что это может такое быть, говорит, что Микоян только сегодня в эту массу может принять, завтра он уезжает. Ну, то есть, какая-то неожиданность, чтобы была, готовы они или нет. Но братья и сестры были готовы. Хорошо, говорит, мы помолимся, сейчас вам скажем. Помолились, говорит, мы согласны. И на другой день эта встреча состоялась. Значит, Батурину дали изложить что? Он изложил факты, как какие-то гонения, все такое. Вот. Ну, Иосиф там выразился немножко так грубовато в отношении властей, как он сказал так, что если надо, говорит, мы соберем 2000 верующих и придем на Красную площадь. Ну, Микоян тогда сказал, вы нас этим не пугайте, у нас хватит армии и милиции, чтобы и 2000 не дать вам того, что вы хотите. И лишил его слова, сказал, больше слова тебе не говори. Ну, Батурин, когда изложил все эти вот гонения и все, Микоян говорит, но он не один там был, человек 7 их было. В Кремле уже встреча. Да, говорит, я не верю, что вы вот это рассказываете, что с вами так поступают. А как доказать, что это правда? Тогда подают ему альбом, фотоальбом, где какой дом развален, где разгоны, где все зафотографировано. И он так полистал этот альбом и говорит, передает генеральному прокурору, разберитесь. А потом говорит, значит, мы вот эти гонения прекратим, то, что вы жалуетесь и где факты эти были. За узников будет какое-то решение, а вы прекратите кампанию о съезде, идите во ФСБ и решайте там вопросы вместе. Да, ну что, действительно, после этого были реабилитированы и наши, и братья и сестры. Вот и Николаевича реабилитировали, наших реабилитировали, причем у нас брат был инвалид первой группы по травме. Его сняли, ему первую группу, дали ему здоровый, отсидел в лагере, а когда его реабилитировали, значит, восстановили первую группу инвалидности, заплатили за все эти 3,5 года, что он отсидел, пенсию, ну и так, ну, реабилитация, права. Так когда, значит, в Одессе судили Николая Павловича, Иосифа судили, то защитница была очень хорошая, защищала по всем законам. Но все равно им дали по 5 лет. И когда они пришли реабилитацию получать, она их увидела в этом, в коридоре, и говорит с удивлением, а вы чего здесь? По 5 же лет дали, а тут... Они говорят, а нас вот реабилитировали, написали, что мы невиновны. Так она, говорит, закричала на весь коридор, наконец-то правда восторжествовала. Итак, братья реабилитировали, действительно была дана свобода. Ну, какая свобода? Не было уже тех разгонов. Вот. На какое время? На очень малое время. Как обычно делают начальника, Микояна отправили на пенсию, заступил Подгорный, а уже новый человек, я, говорит, ничего не знаю. То, что было, значит, и снова начались гонения. Это было в 64-м году. Ну и начались, конечно, снова через некоторое время гонения. Все, что Бог допускает, гонения, это Бог допускает. Дана власть вся Иисусу Христу. И допускает Он, конечно, нам веру не только дано веровать, но и страдать. И Павел говорит, знали, чтобы мои обстоятельства послужили большему успеху благовествования. Так я вам мог бы десятки или сотни примеров говорить. Расскажу один такой маленький пример. Значит, я был в Западной Украине, не помню, какое это село. Там было регистрировано собрание. И их тоже притесняли. Притесняли особенно за детей, за молодежь. Молитвенный дом был, говорит, на окраине села. И вот эти начальники решили этот молитвенный дом разобрать, то есть ликвидировать. Ну, до власти кто-то донес верующим, что вот в такое-то время придут власти разбирать молитвенный дом. Ну, верующие пришли, окружили этот молитвенный дом, милиция и рабочие приехали, чтобы разбирать. Ну, надо на крышу залазить, лестница. Значит, за лестницу ухватились с одной стороны милиция, с другой стороны верующие. И от лестницы, говорит, только щепки полетели. Лестницы уже нет. Ну, а потом, значит, милиция вступила в плотскую борьбу. Ну, а там верующий тоже, и начальник милиции кричит. «Прекратите!» Разберем мы дом или не разберем, а я чувствую, что тут без жертв не обойдется. Ну, просто испугался, потому что, а вдруг кого-то тут убьют, и старенький тут или умрет. Это ж такое позор. Ну, говорит, потом все-таки дежурили там верующие, и все-таки ночью бросили телогрейку с бензином в окно, облитую, подожгли и крышу, и сгорел этот дом. Все-таки сожгли. Ну, верующие плакали, говорит, начали собираться по домам. И брат предоставил уже в селе свой дом для собрания. Там, говорит, 3 года не было ни одного члена, ни один член не покаялся за 3 года. Когда перешли вот этот дом, сожгли, сгорели, перешли в дом брата, за 1 год 17 душ покаялось. И благодарили Бога, что дом сожгли. Я для чего это говорю, друзья? Иногда вот нам непонятно, и вот почему это так, вот почему с апостолом Павлом было, почему это так было. Друзья, все это Бог допускает для нас очистить, наш испытать нашу веру, а прославиться Бог и сделать, чтобы больше был успех для благовествования. Вот для чего это все делает Бог. И в вашей жизни, и в братстве. Когда мы так делаем, тогда Бог благословляет нас. То есть посылает нам успех во всем. Но это благословение Божье сопровождается тогда, когда мы в испытаниях, в искушениях являем верность. Когда Авраама с сыном Исааком, помните, Бог испытал, а потом говорит ангел, в тебе благословятся все народы земли, потому что ты был послушен. Основное, друзья, что нужно Богу от нас, это послушание. «Будь верен до смерти, я дам тебе есть жизни». Или там еще сказано в отношении благословений, ну, много. Вот я привел пример с Авраамом. Или Павел говорит о домостроителе, требуется, чтобы каждый оказался верным. Верный человек богат благословениями. В основном в чем обвиняли апостола Павла? Он возмущает народ. Он против кесаря, против обрядов всех. То есть против Бога и против властей. Те же самые были обвинения и нам. Что мы против Бога, не повинуемся властям. И, между прочим, в СФБ работники так и твердили нам, что мы противники власти, мы не подчиняемся властям, поэтому нас гонят. Вот так ко мне пришел в тюрьму. Когда я второй раз сидел, пришел старший следователь КГБ киевский и наш. Ну и прям сразу завели меня туда, к ним в кабинет. Этот киевский говорит, иди сюда к столу. Я подошел. Так, хоть ты и служитель Божий, а ты слово Божие не знаешь. Вот, и читает из 13 главы Римлянам. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо не власти власти существуют от Бога. Прочитал, вот видишь, что Слово Божие говорит. Ты власти не поминуешься, вот посадили в тюрьму и будешь сидеть. Ну что, правду он прочитал или неправду? Как неправду? Прочитал два стиха римлянам, все правду, слово в слово. А он не дочитал. Сатана всегда вырвет слова, которые, как он искушал в пустыне Христа. Написано, бросься вниз, понесут ангелы, и не приткнешься ногою. Но там два слова он выбросил, на путях твоих. Когда на путях Божьих, Бог будет нас хранить. А если мы сами будем слушать сатану, мы, конечно, погибнем. Так я ему говорю, вы читайте дальше. А он понимает, а зачем дальше? Я его таки заставил читать. Начальник есть Божий слуга тебе на добро. Хочешь не бояться власти, делай добро, получишь похвалу. И там что говорит апостол Павел? Кому честь, честь, оброк, оброк, подать, подать. И страх. Вот говорю, начальники, что мы вам должны отдавать? Налоги, подати, страх, что ты начальник, если я буду делать зло, значит, ты будешь наказывать. И честь. Мы все, говорю, вам это отдаем. Ну, потом продолжалась еще беседа. Другие там начали мне законодательство, конституцию. Я говорю, а законодательство должно против конституции идти? Не должно. А вы, говорит, сделали его, что оно против Конституции идет. Ну и потом, что они сделали? Потом они сделали мне вот что. Слышу, перешептывается что-то. Я говорю, а у меня белье было сдано в стирку, белье. Я говорю, я вижу, вы меня на этап отправлять куда-то хотите. Он говорит, да, отправляем тебя на этап. Я говорю, это белье в прачечную надо взять, потому что... Я же говорю, без белья не буду ездить. Хорошо, принесут. А в камере сидел наседка со мной, предатель. Я хочу о предательстве тоже хотеть сказать пару минут, чтобы не попали друзья в это ужасное состояние. Ну и вот он говорит, этот КГБ, мы тебя отправляем на этап домой. Я, ну как на этап домой, ведет следствие, судит везде меня на этап домой. И таки освободили меня. Тот же вечер принесли белье и освободили. С одной стороны, для чего они это сделали? Сделали для того, чтобы ко мне у верующих было недоверие посеяно. Других судят, 40 дают, а меня вдруг освобождают, члена Совета Церкви освобождают из тюрьмы. Как у людей будет понимание? Ясно, что будут, что, наверное, я что-то подписал и так далее. Ну, прихожу домой, уже так сумерялось, в марте месяце. Павлик увидал, сынок через окно и кричит, мама, папа идет. А мама, слышу, отвечает, ты в своем уме? Ну, я захожу, она с таким страхом и удивлением, как, что такое? Ну, подумала, что я там что-то подписал им, и меня освободили. Я ей говорю, подожди, давай помолимся, а потом я тебе все расскажу. Ну, помолились, рассказал. Она говорит, а как верующие будут думать о тебе? Ну, я говорю, как? Расскажу, как оно было, а будут верить, не поверят. Ну, рассказал, и так и мне поверили, они не выиграли. Потом еще меня условно-досрочно освободили из лагеря, уже тоже по такой же причине, на 4 месяца, тоже по этой причине. Ну и все равно, друзья, я хочу сказать, если Бог видит сердце и видит искренность, если я говорил все, как было, все равно они ничего не выиграли. Все равно друзья мне поверили, что было так. Но это тоже хитрость, дьявол может гнать, а может вот таким путем делать. Ну, хочу что сказать в отношении предательства. Друзья, вы молодые, смотрите, не попадите на такую сатанинскую удочку. Я мог приводить вам десятки примеров. Один приведу из Запорожья. Значит, живет семья, две сестры, брат и мать. Ну, брат немножко связан был с типографией, с издательством. И вот я приезжаю к ним и говорят. Говорит, куда не поеду, везде за мной идет человек, который наблюдает и, ну, преследует везде. Что уже делать, говорит, не знаю. Ну, я говорю, что делать? Ну, молитесь, спаститесь. Не может же быть так, что или подслушиватель у вас, или сосед, или кто-то такой. Ну, прошло месяца через два, наверное, я приезжаю, уже рассказывают. Обнаружился, говорит, предатель. А кто же? Племянник, который жил у них, учился в техникуме. И они его завербовали, чтобы он доносил им. Значит, а как обнаружился? Вот это предательство его, что он звонил по телефону, писал там бумажки, и за каждый звонок телефонный получал 5 рублей денег. А это большие деньги тогда были. За письмо получал 5 рублей. Как же он обнаружился? Ну, попал он в психбольницу. Сумасшествие на этой почве. Бог помешательство дал. Ну, ничего, тетя посещает его, там спрашивают, что, чего, как. Ничего. А потом тетя пришла, и она, я и не думала, говорит, но они постились, молились, что Бог открыл. И тетя говорит, его спрашивает, а ты случайно, говорит, не предатель? Вот там дух ходатайствует, написано римлянам, воздыханием неизреченными. Я, говорит, не думала, и вопрос это. А когда задала, он расплакался, говорит, да, я предатель. И все открыл. Открыл. Ну что, в церкви надо каяться. Он не был членом церкви. Покаялся, им позвонил, что я больше работать уже не буду у вас. Но они там прошло некоторое время, а он учился в техникуме. Прошло некоторое время, его вызвали и снова говорят, плохо, что ты уже вот рассказал, а теперь, говорит, а теперь мы предлагаем тебе... Переезжай в Россию, в другой город, будешь продолжать там учиться и будешь продолжать с нами сотрудничать. Он говорит, спасибо, я уже из-за вас попал в психбольницу, а еще если буду делать, то совсем с ума сойду. И отказался. Ну, конечно, его всего, всех этих льгот лишили, исключили его из техникума. Это человек, который не знал Бога. А еще хуже, друзья, когда наши братья, будучи верующими, из-за страха или из-за денег, как Иуда, шли на это и делали, становились предателями. И я знаю некоторых и сейчас, и раскаялись в этом, а восстановиться никак не могут. Это ужасная участь Иуды. Почему я это говорю? Может такое быть, особенно с вами, молодыми. Смотрите, не попадите в эти сатанинские сети. Попадете, оттуда трудно выбираться. Очень трудно. Одного брата на Кавказе задержали, вез 2 чемодана литературы. Ну, задержали его и говорят, литература-то, а тогда не то, что сейчас вот мы возим и Евангелие раздаем всем, кто только попросит, а тогда переписывали Евангелие от руки, чтобы иметь Евангелие. Вот, ну, забрали и говорят ему. Литературу хочешь, чтобы тебе отдали? Ну, конечно, как не хочу. Ну что, мы отдадим тебе литературу. Ну, одно условие. Нам они такие условия предлагали, чтобы сотрудничать с нами. Как-то. Ну, обычно они не говорят, как все, а если спрашивают, они говорят, как. Ну, и он согласился. А подумал себе так. Подумал, что я... Дам им согласие, литературу заберу, отдам и на этом кончу, а потом откажусь. Ну, не так оно просто, друзья, как он думал. Он думал по-человечески, не по-божьи, наверное, и не помолился. Ну, литературу ему отдали, прошло определенное время, он не является туда по назначению, они снова пришли, уже пришли, вызвали его. Ну, ты что? Он, значит, ну, прямо не говорит, а начал так уклончиво. А совесть мучает. И уже стал на этот путь, что-то там им сказал, что-то там уже выдал. А совесть мучает. Вот он приехал к нам и говорит, братья, что мне делать? Рассказывает о своих мучениях совести. Ну, мы помолились, говорим, брат, если хочешь выбраться из этих сетей, делай сразу отказ, полный разрыв. Но прежде чем это сделать, суши сухари и приготовляйся в тюрьму. Так тебя не оставят. Ну и вы знаете, что он после внутренней борьбы был женат, дети имел. Но жена согласилась, лучше быть свободным от этого, пусть и тюрьма. И пришлось ему отказаться, попал он в тюрьму, кажется, 2,5 года дали, отсидел, и только после этого освободился. Я хочу еще раз сказать, друзья, больше всего берегитесь этого, потому что Иуда, например, сатана иногда хитро подходит. Иуда, например, не убил Христа, он только показал Христа. Если мы показываем, даем показания на брата или на сестру, о чем какие-то даем данные, мы становимся предателями. Ну, к примеру, в Ленинграде брат старец, служитель, церковь решила не ходить на все вызовы, потому что это не соответствует по законам Библии, чтобы ходили на вызовы на всякие, когда злоупотребляют этим. Ну, а следователь вызвал этого старца, вызвал, побеседовал с ним и говорит: ну что, у вас было собрание, у вас был Миняков Дмитрий Васильевич, наверное, хорошую проповедь сказал. Да, говорит, хорошую проповедь сказал. Ну, еще там что-то спросил, еще дал. Ну, говорит, видите, я вот вызываю по повесткам, а ваши никто не являются. Вы ж как служитель, скажите там, чтобы приходили. Ну, что я вот плохого вам сказал? Ну, было собрание, ну, он проповедь хорошую сказал. И у старца, у служителя хватило ума прийти, еще братьям другим стал говорить: ну, братья, что вы по повесткам не являетесь? А брат встает и говорит: брат старец, к стыду, говорит, твоему, ты уже стал предателем. Вот ты сказал на Дмитрия Васильевича, что он был, еще такой же в другом районе скажет. Вот и все, ему уже срок на основании ваших показаний, ты уже предатель. Да слава Богу, что остановился он, раскаялся в этом и больше уже не ходил. А почему говорю, что не нужно они ходить были? В Горловке, вот, в Горловке Донецкой области, там одного брата тоже служителя вызывает, вызывает, вызывает по повесткам в горвоенкомат, туда, туда и так далее. Он не идет. Ну, это сообщили прокурору, прокурор вызвал его, он к прокурору пошел. Пришел, ну, побеседовал, там спросил. Прокурор говорит: почему ты не являешься на повестке вот райисполкома там и другим и так далее? А он говорит: я получаю повестку и, говорит, молюсь и рассуждаю. Вроде я на райисполкому ничего не должен, налоги все плачу, все, что нужно, делаю. А что они вызывают? Я, говорит, поэтому и не иду. А он говорит: а почему ты ко мне пришел? Ну, а вы, говорит, как прокурор, соблюдайте законность, возможно, что-то хотите спросить, возможно, мне поможете в чем-то. А он выслушал и говорит: правильно ты и делаешь. То есть, если человек, который разбирается в законах, друзья, вот нам надо законы не только знать, а надо разбираться. Для того, чтобы не в ту крайность не попадать, ни в другую, и особенно бояться этого предательства. Еще один пример расскажу такой. Были молодежные общения, и здесь, в Харькове были. И чтобы провести молодежное общение, это надо быть готовым одному минимуму, а то двоим-трем братьям идти в тюрьму. И все-таки шли и проводили. Ну, я одно расскажу, я уже давно где-то рассказывал, может, вы слышали, вы расскажу за молодежное на Урале. На 9 мая, не помню какого года, значит, на праздник Победы молодежное, а накануне было братское. Ну, когда собрались на молодежное, у просвитера в доме, дом большой, ну, человек 600 собралось. Они приехали сфотографировать, привезли музыку, которая глушит, чтобы не слышно было. Ну что, стали петь. Пением их заглушили музыку. Они все равно мешают. Братья тогда пишут записку, пишут письмо им. Если вы не прекратите мешать нам проводить молодежное общение в доме, мы выходим тогда все на улицу. Ну, они не прекращают. Брат объявляет. Значит, братья и сестры, нам не дают проводить в доме собрание молодежное, мы выходим на улицу. Ну, а молодежи сейчас трудно это, а тогда молодежи это самое хорошее, чтобы ходить на улицу, на простор. Ну и выходят. Вышли, табуретку взяли для проповедника, значит, отошли и начали проповедовать. Ну, а тут милиция, тут люди, и собираются люди много-много. Когда милиция приехала, что ж там будет? Вот они пока отцепляли эту громкоговоритель, на машине был, сейчас-то у них уже это, ну, как сказать, усовершенствовано. А тогда эта будка подошла, и вцепляют они провода. Ну, пока там подцепили, начали глушить, нашу табуретку взяли и перешли 200 метров. Уже не слышно. Туда подъехали, а люди все собираются, собираются. Ну, а потом кто-то усмотрел, там балку надо перейти, машина не переедет. И так вот 3 этапа сделали, туда перешли, они подъехали, машина стоит, ничего сделать нельзя. И сами подошли и слушали. Ну, и не помню, сколько там, около, больше 100 человек покаялось. И после этого собрания уже поздно вечером кончилось, подходит один служитель из Саратовской, по-моему, области, и начальника милиции благодарит. «Благодарю вас». А тот смотрит, ну, не похоже, что начальник высший какой-то, смотрит на него. «За что?» «Да мы, говорит, вчера молились, вот у нас было братское совещание, чтобы Бог послал нам слушателей побольше». А говорит, если бы в доме мы проводили, то ну там ну, 20 человек было бы. А когда вы, говорит, вот начали то свои мероприятия, собрали очень много людей, слушателей, и покаяния было больше. Он заругался, убежал и все. Я что хочу, друзья, сказать, опять повторяю, вся власть дана на небе и на земле Христу. И только допустит Он до нас то с вами, что Ему угодно, и Он допускает для нашего очищения, для славы Своей и для нашего испытания. Поэтому знайте, и сейчас Бог это делает, и будет делать всегда во все времена. Ну и еще хочу сказать, что вот когда нас и обвиняли в отношении властей, что мы против власти идем, хотя это не могли они доказать ничем, ну, кроме где, было такое, что, ну, были отдельные такие, что и погоны срывали милиционеру, и там забирает братья, старушка его по шее бьет. Ну, это борьба по плоти, конечно, это мы не одобряли никогда. Но вот хочу маленький пример с Черкасской области привести, маленький. Там небольшая наша церковь была, покаялась молодая душа, особенно племянница служителя. Она 10 класс кончала. И вот ей начали вызывать, переубеждать, все там. Ну, а она, значит, им говорит, я была атеистка. А теперь, говорит, я стала верующая. И Конституция нам говорит, может каждый гражданин СССР исповедовать любую религию. Я стала верующей. Какое вам за это дело? А стоит председатель сельсовета и говорит, о, видишь, говорит, уже Трофим научил ее, как надо отвечать. А Трофим старичок, малограмотный, сидит, да, говорит, да я, говорит, и законов-то ваших не знаю. Вы же научили в школе ее за Конституцией-то. Ну, им и говорить нечего. Потом они устраивают собрание. Значит, там регистрирована была церковь, и была не регистрирована наша небольшая группа. Устраивает вечером в Доме культуры собрание, наехало начальство из этого... из района, ну, на машинах, конечно. А наши друзья пост назначили, что Бог помог устоять и чтобы разрушил все их вот эти планы. И этот старший, который из района, перепутал братьев и выставил не нашего брата, которого нужно было бы там выставлять, а регистрированного. И его начинает ругать, клеймить, тот не поймет, в чем дело. Пока разобрались, председатель Рады написал записку, да ты же не того клеймишь, надо ж того. Тут, говорит, этого вызывает, забегает кто-то и кричит, машину угнали, черную Волгу. Они, говорит, бросили все тут и занятие свое, побежали машину, а кто-то угнал машину за село и подожгли, и сгорела машина их. Ну, думали, что верующих, ну, поискали, конечно, наши никто на это не пошел. И так сорвалось их это мероприятие, и больше уже не приходили. Только учитель, директор школы, который все время разгонял и с эти собрания приезжал, когда уже вот даровали свободу, а то, говорит брат, и не здоровался, я поздороваюсь с ним, он отворачивает лицо. А когда произошла вот эта перестройка, так он уже первый идет и здоровается. Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Давидович. Основное, друзья, что нужно Богу от нас, это послушание. Будь верен до смерти, я дам тебе венец жизни. Или Павел говорит о домостроителе, требуется, чтобы каждый оказался верным. Верный человек богат благословениями.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в этой передаче вы познакомились с семьей брата Якова Францевича Дирксена, а также вы прослушали свидетельство брата Антонова Ивана Яковлевича. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив нам по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Укрепишь мое сердце усталое, утешитель обещанный дух, и наполнишь, как водами талыми, по весне наполняется луг, по весне наполняется луг. Не отвергни моления мытаря, не пройди мимо скорбной души, ведь она твоей кровью омытая, не замедли, приди, соверши, не замедли, приди, соверши.
Бушує житєйське море, гріховною страстю кипіт, вокруг сльози воплі і горі. Душа і зниває дбаліт. Ми боремося сили
Пристань у сна.